Лавис Вакарес понял Серпоной. Тема нашей сегодняшней лекции – пророчество Южному лесу, 21 глава книги пророка Ехескеля. «И было слово Господне ко мне сказано, Сын человеческий, обрати лицо твое на юг, и проповедуй югу, и пророчествуй лесу Южного поля. И скажешь каждому лесу, слушай слово Господне, так сказал Господь Бог, вот я зажигаю в тебе огонь, и пожлет он у тебя всякое дерево сочное и всякое дерево сухое. Не погаснет пламень пылающий, а палится в нем всякое лицо от юга до севера. И увидит всякая плоть, что я Господь, ибо я Господь зажег его, и он не погаснет. И сказал я, о Господи Боже, они говорят мне, не рассказывает ли притчи он». То есть население Иерусалима затруднилось в очередной раз воспринимать слова пророчества, утверждая, что они далеки от простого понимания. Нам потребуется понять, в чем они затруднялись, в восприятии метафорического значения или восприятии буквального смысла. В любом случае, предпочтительнее обычно человеку понять некоторую идею сначала на уровне притчи, нежели чем подождать, пока она уже реализуется болезнью, неприятностью или какими-то другими более ясными симптомами. Так вот, народ притчи пророка воспринимать отказывался. «И было слово Господне ко мне сказано, Сын Человеческий, обрати лицо твое к Иерусалиму и проповедуй святым местам и пророчество о земле Израиля. И скажешь земле Израиля, так сказал Господь, вот я против тебя, и извлеку меч мой из ножен его, и истреблю у тебя праведного и нечестивого». Тогда пророк начал говорить более ясно о катастрофе, которая произойдет в Иерусалиме. Народ не воспринимает притчи, не воспринимает тонкие намеки, не воспринимает уроки, тогда Всевышний вынужден действовать более ясным образом. Пророчество Южному лесу. Раши. Дерех Теймана в направлении юга. Эрец Исраэль бедрумашель Бавель. Земля Израиля находится к югу от Вавилона. На самом деле она находится не совсем к югу, но поскольку торговый путь шел тогда из Вавилона, шли на север, после этого разворачивались и двигались на юг параллельно Средиземному морю практически. Там в некоторых местах отдалялись больше, в некоторых меньше. Во всяком случае, так или иначе, естественными путями из Вавилона приходили с севера, поэтому пророчество юга – это пророчество земли Израиля. «Эль Яар Саде – лесу поля, эль Бейт Мигдаши – храму моему». Шаатит льет кияр, который в дальнейшем будет как лес. У касаде лехареш легалех бошулим. Чтобы он был как храм, был как поле вскопан, и лисы ходили бы по нему. Так объясняет Раши притчу пророчества Южному лесу. Лес – это некоторый хаос, некоторое отсутствие строения, отсутствие созидания, хаотическое, бессознательное. Когда храм превращается в хаотическое, то тогда Всевышний там больше находиться уже не может. «И скажешь Южному лесу, слушай слово Господа, так сказал Господь Бог, вот я зажигаю в тебе огонь, и пожлет он у тебя всякое дерево сочное и всякое дерево сухое. Не погаснет пламень пылающий, а палится в нем всякое лицо от юга до севера». Огонь Иерусалимского храма. «А палится всякое лицо в огне пожара в Иерусалиме». Малбим. «Сочное дерево сгорает первым, ибо оно препятствует распространению огня на сухое дерево». Это возможно при исполнении одного условия, если сочное дерево осуществляет заступничество за сухое дерево в рамках нашей притчи. Говорит Малбим, «Перуши и картуга цадиким тхила», что вначале погибнут праведники, когда произойдет катастрофа. «Гдейшело и рубы царат гадор», чтобы они не видели несчастья, которое произойдет с их поколением, они умирают первыми. Вегдейшело ягину альгадор бецидкатам веякву бифней эшха пуранит, чтобы они также своими заслугами не смогли остановить несчастье наказания. Поэтому первыми, согласно Малбиму, погибают праведники в условиях катастрофы. Там, где касается личного воздаяния человека, там праведность спасает человека. В случае национальной катастрофы праведность тоже спасает человека, в том смысле, что погибнув, освящая имя Всевышнего, такой праведник получает особую возвышенную долю в грядущем мире. Тем не менее, они погибают, уходят из этого мира первыми. И это то, что сказал пророк Хескель. Малбим дал нам объяснение, что сочное дерево сгорает первым, в случае, если оно является тем, кто защищает сухие деревья. Раши. Венецрыву и опалится лицо. Раши говорит, что это слово, которое используется здесь для обжигания лиц, имеет еще одно значение. Лашон царевит ашхин. Значение проказы. Огонь Иерусалимского храма опаляет лица, превращая их в прокаженные. Обжигает и превращает в прокаженное. Одно и то же слово, которое имеет два значения. Это нам подчеркивает Раши. Прокажение – это так или иначе изменение внешней формы. И после разрушения храма действительно человек будет выглядеть совсем иначе, также и внешне. Радак. «Венецрыву бо, коль по ним и всякое лицо будет обожжено». Мин царевит гашхин от проказы, деги аль сфатав ке эш царевит. Это на устах человека, как огонь, обжигающий и приносящий проказу, соответственно. Иньян срифа, аспект сжигания. Уперушо, отам шело ямуту и срифу пнегэм ми бошет веклима бегалутам. Радак дает следующее объяснение, что те, кто не погибнут, их лица будут обожжены от стыда и позора в изгнании. То есть те люди, которые спасутся от катастрофы, окажутся в изгнании, они не будут считать, что все отлично, все прошло, меня это не коснулось, мне повезло. Состояние изгнания, которое их коснется, приведет к тому, что их лица будут изменены, они будут выглядеть совершенно иначе, обожженные огнем и покрытые проказой, соответственно тому, что нам объяснили комментаторы. «И увидит всякая плоть, что я Господь, ибо я зажег его, и он не погаснет». Малбим. «Варау коль басар увидит всякая плоть, шаль едезе и кируки ани хашем беарти барашгаха». И тогда все постигнут, что я Всевышний, и сжег я этот город в рамках моего провидения. Теперь обратите внимание, на что полагались люди и во что они в первую очередь верили. Они верили в вечность храма. То есть для них доказательство божественного существования, в принципе, они в этом вообще не нуждались, потому что они были древними людьми, которые видели божественность тем способом, который у нас полностью атрофировался в наше время. Тем не менее, для них, с любой самой формальной точки зрения, разрушение храма являлось бы демонстрации существования Всевышнего, потому что они не предполагали, как мир без храма может существовать. И таким образом, если бы разрушение храма произошло, это бы для них действительно свидетельствовало, что Всевышний исполнил те слова о наказании, которые были произнесены его пророками. «И сказал я, о Господи Боже, они говорят обо мне, не рассказывает ли притчи он». Народ тоже не был очень склонен слушать пророка. Не рассказывает ли притчи он? Притчи о раскрытии провидения при наказании. Это была суть притчи. Что было тяжело народу? Малбим. Галохэм омримли, шедарки лэмашаль лимшоль машалим, вэдварим шэйн лахэм биур, вэйн мэсимим лэв лэдварай. Пророк говорит, что народ считает, что я говорю притчами, и словами, которые не имеют ясного значения и не обращают внимания на мои слова. Народ туговато воспринимал притчи, пророк стал говорить яснее. И было слово Господне ко мне сказано, Сын Человеческий, обрати лицо Твое к Иерусалиму и проповедуй святым местам и пророчествуй земле Израиля. И скажешь земле Израиля, так сказал Господь, вот я против тебя извлеку меч из ножен его и истреблю тебя, праведного и нечестивого. Обратите внимание, что написано в начале, праведного и лишь потом нечестивого. Если до этого пророчество о сочном дереве и о сухом дереве было недостаточным, тогда сейчас пророк говорит более ясно о том, что произойдет катастрофа национального значения, когда будет истреблен в первую очередь праведный и лишь во вторую очередь нечестивый. Народ туговато воспринимал притчи, пророк стал говорить яснее. Талмуд в трактате Бава Кама. Киван шенитан ршут ле машхит, «Эйн мавхин бен цадиким лерашаим, вло од эл шаматхиль мин га цадиким тхила шенеймар, вегекрети мимха цадик вераша». Когда дается право уничтожителю, он не различает между праведными и нечестивыми, и более того, он начинает с праведника в начале, как то сказано, говорит Талмуд, и цитирует вот эти слова пророка Йехескеля, «И я уничтожу цадик вераша, праведного и нечестивого». Итак, Всевышний управляет этим миром по принципу «меда кенегед меда», «мера за меру». Если мы в нашей жизни живем хаотически, то нас ожидает хаотическое наказание, когда уничтожитель, когда ему дают право, не различает между праведником и нечестивцем. Но на самом деле даже он в какой-то мере различает, и наказание начинается с праведников, как мы уже учили в рамках изучения притчи пророка Йехескеля, либо чтобы они не имели возможность защитить свое поколение, либо для того, чтобы они не видели того горя, которое произойдет с их народом. Ялкут Шимони. Киравы мати Рав Йосеф Лехай Крабахи, когда Рав Йосеф произносил слова этого писания, он плакал. Амар Леабая, Кивута Гулы Габай, Гудектив, Кимипне Гараны и Сафа Цадик, говорит Абая, для них это хорошо для праведников погибнуть первыми. Как то сказано, что из-за зла был забран праведник. Нейсав, в принципе, погиб, но значение слова он был забран. Из-за зла забирают праведников из этого мира, и для них это добро, чтобы не видеть того горя, которое произойдет. Нечестивцы сначала увидят это, а после этого испытают сами. Часть нечестивцев сохранится для того, чтобы мы видели, как после этих событий они не исправятся, они, их потомки, останутся такими же нечестивцами. Это будет для нас живым уроком того, из-за чего произошла катастрофа. Раши. Эль мигдашим к храмам моим, мигдашим шне хурбаним. Пророк Йехескель упоминает здесь два храма, говорит о них во множественном числе. И это пришло указать нам на то, что будет разрушение двух храмов в Иерусалиме, прежде чем Всевышний построит храм, который будет вечен. И об этом пророк говорит в последних 8 главах своей книги. Пророк Йехескель заканчивает свою книгу 8 главами, которые повествуют о строительстве третьего храма, который будет вечным. «А поскольку истребил я праведного и нечестивого, посему меч мой снова из ножен его выйдет на всякую плоть, на народы от юга до севера, и узнает всякая плоть, что я Господь, вынул меч мой из ножен его, не возвратится он более. И узнает всякая плоть». Малдам. «Ваеду коль басар, ваякиру киани гашем, гоцети херби барашгахай». Тогда всякая плоть постигнет, что я Всевышний, вынул меч свой посредством провидения, и наказание, которое произойдет, оно будет свидетельствовать о том, что это от меня, а все-таки не хаос. То есть за этим хаосом люди увидят стоящего Всевышнего и его воздаяние человеку за тот хаос, который человек внес в мироздание. «А ты, Сын Человеческий, стенай, как с перебитой поясницей, в горечи стенай перед глазами их. И будет, если скажут они тебе, о чем ты стенаешь, скажешь, отвесьте, что пришла. И растает всякое сердце, и всякие руки ослабеют, и помрачится всякий дух, и все колени истекут водой. Вот приходит оно и сбудется, слово Господа Бога. Стенай, сын человеческий, пророчество об эмоциональной реакции народа на весть о разрушении храма. Народ будет стенать о разрушении храма, даже нечестивцы среди них, даже самые большие нечестивцы, потому что людям тогда было непонятно, как можно жить без храма. Любой нечестивец, заходя в храм, терял свободу выбора, когда божественность раскрывалась перед ним, и люди не понимали, как можно жить без места, в котором раскрывается единство миров, в котором высшие миры соединяются с нижними. Без этого маленького места, находившегося в Иерусалиме, люди не понимали, как можно жить. Малбим объясняет это немного более подробно. «Ваамарта эль шмуакиба, и ты скажешь по поводу слуха, который придет, ки шмуат хурбан бейт амикдаш ба питом, ибо слух о разрушении храма придет внезапно». Значит, внезапно. В принципе, любая новость, она приходит внезапно, в том смысле, что ты ее особенно не ожидаешь до этого. И в том, что касается разрушения храма, об этом на протяжении 200 лет говорили пророки, о том, что храм будет разрушен. Что имеется в виду внезапно? Внезапно, несмотря на это. То есть даже когда перед тобой тяжелый больной, его смерть – это сообщение внезапное. Почему? Малбим объясняет. «Верем батху тамид, шарамикдаш лой хареб». И они уповали всегда, что храм не может быть разрушен. Обратите внимание просто на мышление древнего человека. С их точки зрения божественный храм разрушен быть не может никогда и никак, и ни при каких условиях. Это и давало им на самом деле возможность грешить. Потому что они предполагали, что Всевышний милосердный, и в любом случае поступки его данного конкретного человека, еврейской национальности, на божественный храм повлиять особенно не могут. Опять же, они что-то и положительное ведь тоже делали, они особо так идолам не поклонялись. То есть в целом они могли себя защитить, то есть что они не были полными тунеядцами, лицами, не изучающими Тору, и грешниками. То есть им, в принципе, было что сказать в свою защиту, так что каждый из них считал, что не так уж сильно храм разрушает своей жизнедеятельностью. В результате Всевышний задним числом нам показал, что разрушение храма возможно, и что для храма требуется не только не быть полным паразитом и вредителем, а нужно все-таки что-то положительное иметь. Нужно быть таким человеком, с которым Всевышний сможет сохранить эту близость. То есть для близости между Богом и человеком требуется большее, чем поколение разрушения храма могло предъявить. Ну и нас с вами это касается в полной мере, потому что сказано, что то поколение, в котором храм не отстроен, должно считать, что если бы он продержался до их поколения, он был бы разрушен в их поколении. С другой стороны, возникает вопрос, если все-таки те великие, которые жили тогда, они храма утеряли, то что нам в нашей ситуации сегодня говорить, на что нам вообще надеяться, насколько вообще все это для нас актуально в этом смысле. Потому что те великие, которые видели храм, с точки зрения которых храм был столь ценен, столь велик и столь фундаментален, что они не верили в возможность его разрушения вне зависимости от греха. Что нам сегодня с вами делать? Ответ очень простой, что Всевышний судит каждое поколение не относительно, а абсолютно. И если мы приложим больше труда, чем то поколение, которое храм утеряло, то тогда храм будет отстроен. Нам не нужно прийти к большим абсолютным результатам, а к большим относительным результатам. Но вот за все это время, за 2500 лет, пока ни одно поколение к большим относительным результатам не пришло. Это важно понять, когда мы говорим о грешниках, о которых мы говорим. Это были такие грешники, лучше которых за все эти поколения мы не стали. Это важно просто понимать постановку вопроса. Вальедей зе, продолжает Малбим, гаю микавим шарагулим ешуву лэрц Исраэль. И, исходя из невозможности разрушения храма, они предполагали, что изгнанники вернутся в землю Израиля. Обратите внимание, во многих комментариях и во многих местах, даже непосредственно в Танахе, особенно в книге пророка Ирмияху, мы видели, что те, кто оставались в Иерусалиме, их волновала судьба вавилонских изгнанников. И они об этом думали, они об этом говорили, эта тема их волновала, касалась, соответственно, лжепророки утверждали, что изгнанники вернутся, и Вавилон развалится, и так далее, в результате Иудея победит, и все остальное, это говорили лжепророки. Но, тем не менее, они об этом говорили, это их волновало. То есть, когда уже произошло изгнание из земли Израиля части еврейского народа, 3000 человек из числа духовного руководства изгнал Навуходнецер Вавилон, как мы с вами знаем, за 11 лет до разрушения, это волновало тех, кто там оставался, и они понимали, что что-то не в порядке. То, что были сожжены все остальные города Иудеи и разрушены, то, что уже 10 колен Северного царства за более чем 100 лет до этого пошли в изгнание, как-то их не очень волновало. А вот то, что произошло изгнание из Иерусалима частичное, это их волновало намного больше. Во всяком случае, мы видим, что об этом пишут. Об этом они говорят. Вальедезе гаю микавим шагагулим ешуву лэрец Исраэль. Итак, первое предположение, что храм никогда не может быть разрушен. Соответственно, из этого можно сделать вывод, что изгнанники вернутся в землю Израиля. Векшебара шмуа шахарав рамикдаш. И когда вдруг придет слух о том, что храм разрушен, намес коль лев верафу коль ядаем, растает каждое сердце и опустятся все руки. Это эмоциональная реакция людей еврейской национальности, конечно, на разрушение храма. Кими аз йит яшу ласот давар, ше яшуву ларцам, ахар ше бейт гашем хара. Потому что тогда они отчаются осуществить какое бы то ни было действие, чтобы вернуться на свою землю. После разрушения храма уже некуда возвращаться. Вегам кирета коль руах и ослабнет всякий дух, Шерем ракохот гнавшиот, шераю бума, рух хухма у набуа. Это духовные силы, которые были у народа, дух мудрости, пророчества. Шебет шакага ора гадольше мемену гуфия шефера к душа веранабуа, каруга арот хактанот гамит на тетсот мемену. Что с момента, когда пропал свет великий, из которого проистекало изобилие святости и пророчества, потускнел свет малый, который происходил от него. Потускнели силы души, человек стал другим после разрушения. Храм, человек стал вообще другим. В один миг стал другим. Не то, что происходит постепенно, деградация поколений, и люди становятся все слабее с духовной точки зрения. Они, может быть, больше знают, особенно в последние века, о материи и о ее законах, но, к счастью, это не ведет. Это может вести к богатству, к комфорту жизни, но, к счастью, это особенно не ведет. Произошло мгновенное падение уровня человека, и дальше началась постепенная деградация, так что сегодня мы Бога особенно не видим, а они видели. Мы сегодня без храма в Иерусалиме, без пророчества и света. И как некоторым кажется, вполне справляемся. Во всяком случае, им кажется, что они справляются. Все нормально, только затрудняемся построить свою жизнь, дабы обрести счастье. И наши достижения временные и исчезающие с течением времени. В основном. И было слово Господне ко мне сказано, Сын Человеческий, пророчествуй и скажешь, так сказал Господь, скажи, меч меч, наострен и отполирован для убиения обреченного убийству, наострен, чтобы сверкал, как молния, отполирован, радоваться ли нам, жезл, предназначенный для сына моего, презирает всякое, И он дал его отполировать, чтобы ухватить рукой. Он наострен меч, и он отполирован, чтобы отдать его в руку убивающего. Вопи и рыдай, сын человеческий, ибо он был предназначен для народа моего. Он для всех князей Израиля. Обречены мечу были они с народом моим. Поэтому бей себя по бедру, ибо был испытан. Не станет его слово Господа Бога. Скипетр, презирающий народы, он же меч Вавилона. Меч Вавилона осуществит все это. Раши. Херев, херев, меч упомянут два раза. Штехаревот, херев мелех Бавель, решена вахарка, херев бнеамон, Баяд Ишмель бен Натания Шейхарок от Гидалия. Два меча. Один меч – это меч Вавилона, который осуществит разрушение храма и убийство. И меч сыновей Амона в руке Ишмаэля, сына Натании, из царской семьи Иудеи, который приведет к тому, что последняя искра поселения в земле Израиля погаснет, когда они убьют Гидалию, сына Ахикама, наместника Вавилона в уже не у Иудеи, а в Заречье, Ужупис. Земля Израиля уже называется Ужупис по-литовски. И ты, сын человеческий, пророчествуй, и удари ладонью о ладонь, и удвоится меч в третий раз, меч для обреченных убийству этого, меч убиения многих, настигающих их, появляется третий меч, пророчество о третьем мече. Чтобы растопить сердце и многие преграды, у всех ворот их поместил я. Увы, острие меча, сделанного сверкающим, окутанного для истребления, соберись направо, обратись налево, куда бы ни было устремлено лицо твое, и я тоже ударю ладонью своей, ладонь свою, и утолю ярость мою. Три меча оплакивания Иудеи и Иерусалима. Раши. Что это за три меча? О двух мы уже говорили. Раши приводит нам всем три меча. Пророчество о мече Навуходоносора против Иерусалима, мече Амона против Гидалии и мече, который настигнет еврейских беженцев в Египте. А именно после разрушения Иерусалимского храма, Навузрадан, министр обороны Вавилона, не всех евреев изгнал Вавилон, некоторую часть он оставил в земле Израиля, под руководством Гидалии, Гидалия был убит, остальные ушли в Египет, и в Египте они погибли от меча Навуходоносора, когда Навуходоносор приходит завоевать Египет. В книге пророка Ирмияху повествуется о том, как исполнилось это пророчество. После смерти Гидалии, так в книге пророка Ирмияху сказано в 42 главе, и все военачальники, Йоханан сын Кераха, и Озния сын Оша, и весь народ от мала до велика подошли и сказали пророку Ирмияху. О ком идет речь? О беглых офицерах армии обороны Израиля, которые убежали с падением Иерусалима. И, соответственно, после того, как армия Вавилона ушла, они вместе с народом, уже без доспехов и без погонов и без всего, вернулись к пророку для того, чтобы не были наказаны Вавилоном, к тому же они амнистировали государственных преступников для того, чтобы простить себе юридическую систему. Таким образом, они, все эти офицеры, те, кто преследовали пророка Ирмияху, те, кто били его, те, кто помещали его в тюрьму, как мы знаем, они приходят к пророку и задают ему вопрос, который на первый взгляд является архетипом шейлатраф, обращения к раввину. Они приходят в очень тяжелое время после разрушения Иерусалимского храма и после того, как Ишмаэль бен Натания, человек из царской семьи дома царя Давида, убивают Гидалию, последнюю надежду еврейского народа в земле Израиля. Эти офицеры армии обороны Израиля задают вопрос пророку Ирмияху. Казалось бы, это архетип понятия шелатраф, вопроса к раввину. Сказали не так. Сказали Ирмияху, пророку, внемли просьбе нашей перед тобою. Обратите внимание, во-первых, на уважение, с которым обращаются к пророку. И помолись за нас Господу. То есть, признают его возможность обращения к Богу. Господу Богу твоему. То есть, тут они уже пророка Ирмияху определяют как пророка Бога. Обо всем этом остатке, о тех, кто остались после разрушения храма и убийства Гедалии, потому что, как видят нас глаза твои, осталось нас мало из множества. И пусть укажет нам Господь Бог твой путь, по которому нам идти, и то, что нам надо делать. На первый взгляд, это архетип Шилатра. Вот так нужно задавать вопрос раввину. Чтобы раввин указал путь, по которому идти. Дальше в книге пророка Ирмияху объясняется, что пророк Ирмияху дал им ответ через 10 дней. Это уже показывает, что состояние пророчества в мире пропадает. То есть до сих пор, возможно, пророк Ирмияху тоже какие-то свои пророчества давал не мгновенно, не по первому заказу. Возможно, там проходило время или даже годы между какими-то событиями, между какими-то главами, между какими-то явлениями. Но текст мне нигде этого не отмечает. Наступило время, когда сложились какие-то условия, пророк Ирмияху сказал какое-то пророчество. Это могло быть годы, это могло быть... Наоборот, текст мне там очень конкретно пишет, в какое время было сказано какое пророчество. Мы это с вами очень подробно изучали в каждой главе книги про Ирмияху. Каждую главу мы определяли исторически, когда она была сказана, для того, чтобы мы могли ее лучше понять. То есть там это совершенно ясно. Вдруг здесь единственный случай в книге про Ирмияху нам указывается о задержке. Пропадает пророчество, изменяется реальность. Через 10 дней пророк Ирмияху говорит офицерам армии обороны Израиля о том, что нужно оставаться в земле Израиля и не бежать в Египет так, как они того хотели. Как офицеры армии обороны Израиля реагируют на слова пророка? И было, когда Ирмияху досказал до конца всему народу все слова Господа Бога, а именно, что в Египет идти нельзя, там будет погибель, нужно оставаться, несмотря на риск, как они это видели, в земле Израиля. И было, когда досказал до конца всему народу все слова Господа Бога их, все слова, с которыми Господь Бог посылал его к ним, то сказал Азария сыну Шая, Йоханан сын Кераха, два генерала, и все дерзкие люди сказали они Ирмияху, ты говоришь ложь, Господь Бог наш не посылал тебя сказать, не ходите в Египет, чтобы жить там. Ты говоришь ложь и так далее. В чем тогда был вопрос? Вопрос был, по какой траектории идти, чтобы не попасть на вавилонский отряд. Это был единственный вопрос, который они задавали. Задавали очень с уважением к пророку. Когда он сказал, не идти в Египет, ты ложь говоришь, Бог не посылал тебя к нам. И все оказалось то же самое. Люди оказались невменяемыми. Офицеры оказались солдафонами и пророка не воспринимали. Отношение к великому пророку офицеров армии обороны Израиля после того, как он им ответил, не идти в Египет. Мораль о плаче о трех мечах. Еще раз, что это за плач о трех мечах? Меч Навуходоносора. Меч Амона, который был послан в руке представителя царской семьи, тоже офицера армии обороны Израиля, который убил Гедалию. И третий меч, который будет в Египте по отношению к тем, кто добровольно будет изгнан в Египет против своей воли. Добровольно против своей воли. Звучит, на первый взгляд, противоречиво. Их генералы силой повели в Египет. Пророк Ирмияху, который пытался... А протестовать это, согласно версии одного из Мидраша, его забили камнями, и пророк Ирмияху погибает в Египте. Мораль о плаче о трех мечах. Кигамалхут гарвит, шкулаки негет коль шлуша малхуют. Четвертое царство, царство и дома, оно имеет такой же вес, как все три царства вместе взятые с точки зрения тяжестью для еврейского народа. То есть Эдомское царство, Римское Эдомское царство, с точки зрения изгнания для еврейского народа, имеет вес такой же, как все три вместе взятых, на самом деле даже намного больше, чем все три вместе взятых. «Велахен ра Даниэль эт шлуштан белайлахат», поэтому Даниэль видел три царства в одну ночь. «У малхут рвит белайлахат бифнеацма», четвертое царство он видел в форме отдельного пророчества, отдельной ночью, когда он увидел зверя, подобия которому нет во всем мире животных. То есть три меча, о которых идет речь, Малбим понимает это о трех царствах, которые нас ожидают. Это три первые царства. Меч, который будет в период Исава, он будет больше, чем все три меча вместе взятого. Вавилонское изгнание, персидское изгнание и греческое изгнание. И я тоже, продолжает пророк Хескель, ударю ладонью своей, ладонь свою, и утолю ярость мою. Я Господь сказал. Плач Всевышнего о уйде Иерусалим. Эти слова, что я тоже ударю ладонью о ладонь, это плач Всевышнего о разрушенном Иерусалиме. Радак. Верах каф эль каф. Амар ло гээль идбарах. Гам ани камоха эке капи эль капи. Я тоже буду бить рукой о руку. Амар дерех машаль. И ка капи эль капи. Аль Иерушалаем валь Исраэль. Ке алэгэм муадот пнерахэр фазот. В связи с Израилем я буду в состоянии плача и оплакивания его, ибо все эти мечи предназначены для Израиля. Гадание Навуходнецера у развилки дорог. И было слово Господне ко мне сказано: «А ты, сын человеческий, установи для себя две дороги, по которым предстоит прийти мечу царя Бавеля. Из одной стороны выйдут они обе. И избери место для указателя в начале пути, в город избери, и установи дорогу, по которой меч придет в Арабат бне Амон, и в Иуду, и в Иерусалим, укрепленный. Ибо остановился царь Бавеля на распутье в начале двух дорог, ворожить ворожбу, потряс он стрелами для жребия вопросить трофим, рассматривал печень, в правой руке его жребий Иерусалим, ставить тараны, открыть уста для убийства, возвысить голос в бранном криче, поставить тараны к воротам, насыпать вал, построить осадную башню». Гадание Навуходнецера у развилки дорог. Навуходнецер прибегнул к гаданию. Навуходнецер был мудрый человек, и он много знал. В книге Даниэля мы подробно изучали с вами образ Навуходнецера, и он был весьма большим философом древнего мира. Навуходнецар прибегнул к гаданию. Он много знал. Он знал о том, что запечатан декрет о разрушении Иерусалима. Он слышал о пророчестве пророка Ишаяху о том, что храм падет от Вавилона. Он был лично знаком с пророком Ирмияху и его пророчеством о судьбе города и царя. Но он опасался тшувы иудеи. Он все-таки опасался, что еврейский народ сможет раскаяться и изменить ход истории. Это воззрение Навуходнецара на раскаяние Израиля. В результате, как вы все хорошо помните, во время падения Иерусалима Навуходнецар сам персонально находился где? Где он находился? В Ривлате, в Турции, очень далеко от Иерусалима. Он не хотел повторить судьбу Санхерива, армия которого пала, а сам он выжил для того, чтобы его сыновья убили уже в Ассирии. Поэтому Навуходнецар не хотел все это делать, и его наступление на Иерусалим тоже было сопровождено его страхом. Текст перечисляет нам 7 последовательных элементов осады, по поводу которых Навуходнецар бросал жребий, прибегал к гаданию. То есть он не один раз погадал, орел или орешка, и куда это выпадет, и как. Он гадал, как комментаторы объясняют, семью семь раз по отношению к семи основным вопросам, и здесь все это в тексте написано. Обратите внимание, в правой руке его жребий Иерусалим, ставить тараны, отдельный жребий, открыть уста для убийства, отдельный жребий, возвысить голос в бранном кличе, отдельный жребий, поставить тараны к воротам, насыпать вал, построить осадную башню. Зачем все это детально здесь описывается? Что Навуходоносор хотел быть уверенным, что ему туда нужно, и поэтому на печени гадал. Как гадают на печени, я небольшой специалист в гаданиях на печени, но во всяком случае у него каждый раз выпадал Иерусалим. Много раз он бросал жребий, с вероятностью, наверное, 50%. Теперь жребий был устроен. Иерусалим или Амон и Муав. Так было устроено его жребий. Ему хотелось кого-то захватить. И были разные причины, почему ему нужен был Иерусалим, почему Муав. Но вот он так гадал. «И представится оно в глазах их, как гадание лживое, те клятвы, которыми клялись им, они напоминают о беззаконии Циткиягу быть ему плененным». Все это было связано с царем Циткиягу, который повел себя не очень правильно. Раши. «Варая ларем, кому им казалось гаданием лживым?» Жителям Иерусалима. Им казалось, что и гадание Навуходоносора это тоже нечто, на что можно особо не обращать внимания. «Варая ларем, и было им». «Ла Исраэль машаса Навуходоносор». То, что делал Навуходоносор, они по телевизору тогда смотрели, как Навуходоносор на печени гадает. В интернете писали всякие комментарии, типа того, что ничего с твоим гаданием не произойдет. И, в общем-то, не очень с вниманием относились к действиям великого завоевателя. «Кесам шав», говорили, что все эти твои чародейства и колдовство, все это ерунда. «Вело я минуши и цлех». «Ах бээмэт, швуэй швуот, лэгэм арбаим вэтэйша памим, касам лэгэм Навуходоносор, вэколек самим кивну зэказэ». Раши говорит, что по семи вопросам семь раз бросал он жребий, и все 49 результатов выпали в сторону Иерусалима. Тем не менее, жители Иерусалима презрели гадания Навуходоносора. 49 гаданий, как объясняет Раши. И напрасно. Очень напрасно. Так они к этому отнеслись. «Посему, так сказал Господь Бог, так как напомнили вы о беззаконии своем, обнажив преступление ваше, чтобы явными стали грехи ваши во всех деяниях ваших, так как были вспомянуты вы, рукой будете пленены». Раскрытие греха это происходит с каждым в этом мире или в день суда. То есть, наш грех, очень важно иметь в виду, что он будет раскрыт. Либо в этом мире, либо в мире будущем, но раскрыт он будет. Это тем, кто не хочет испытать стыд от раскрытия греха, важно просто иметь в виду. Все, что сегодня у нас в тайне находится, за кого мы голосуем на выборах в Сейм и прочие тайны, все они раскроются, и всем будет ясно, а нам будет, может быть, стыдно за наше голосование. «И ты, осквернившийся нечестивец, князь Израиля, чей день наступил во времена последнего греха». Тяжелые слова пророка против царя Иудеи. Еще раз, «и ты, осквернившийся нечестивец, князь Израиля», он уже не называет царя царем, называет его, князь это не очень удачный перевод, глава Израиля. Называет его главой Израиля, это на самом деле немало, но уже не царь. Царство, царь Циткиягу уже потерял, называет его нечестивцем, хотя мы знаем, что пророк Ирмияху, учитель пророка Хескеля, называет его Куши, человека дословно чернокожий, и комментаторы отмечают, что он отличался от всех людей своей праведностью. То есть царь Циткиягу сам по себе был праведником, как мы с вами учили, изучая книгу пророка Ирмияху. Тем не менее, вокруг него собралась нечестивая команда, которая лишила его практически влияния и Поэтому эти слова нужно в основном понимать не по поводу самого царя, а по поводу команды, которая была вокруг. Тяжелые слова пророка по отношению к царству Иудеи. Поэтому и не называется он царем, а называется главой. Что-то он сделать мог бы. Какая к нему реальная претензия пророка Ирмияху, что он не открыл врата и не сдал город. В условиях того, что декрет был уже запечатан. Малбим. Вата халаль раша, а ты труп нечестивый, дословно здесь сказано. Переводчик не очень мог такое перевести, поэтому он перевел «и ты осквернившийся нечестивец». Тут написано «ты труп нечестивый». Ну, сегодня мы уже знаем, что политический труп, есть такое понятие. Политический труп, да. «Ватай навэль циткияху векаро халаль альшем суфхой». Назвал его трупом по будущему. «Ашер бо яво бет авон кец». Что произойдет в момент, когда исполнится грех. «Шер авон ра харон шбонит малагаса гу кец ланухуто». Что последний грех, который наполнил чашу, это конец царства его. «Валь едо бо яво лекабелен шою». И тогда уже он получит свое наказание. В Талмуде, в трактате Брахот сказано: «Эйлу рашаим шебахаирем круим митим шанеймар вата халаль раша наси Исраэль». И об этом говорится, что нечестивцы даже при жизнях своих называются мертвыми, как то сказано, а ты труп нечестивый. Нечестивый, он мертв при жизни. Это означает, что все формы жизненности, которые он тянет на себя и пытается ими жить, они не дают ему жизненности и, к счастью, его не приводят. Это означает быть трупом при жизни. Все, куда он идет, все, что он хочет добиться, оно не оживляет его, не дает ему ничего. Просто не оживляет. Вся его жизненность, все его стремления в этом мире, в этой жизни, они не оживляют его. Это означает быть трупом при жизни. Раши. Халаль раша, труп нечестивый. Хаяв ли йод халаль берашеха, наси Исраэль циткияву, то должен ты стать трупом из-за нечестивости твоей, глава Израиля, царь Циткияху. Талмуд в трактате Рувин отмечает, что царь Циткияху был праведным человеком. Единственное, в чем его укорял пророк, в нарушении клятвы, данной Навуходнецару. Все это помните, да, что Навуходнецар однажды в присутствии царя Циткияху, когда тот был на дипломатическом приеме, сожрал живого кролика, разорвав его на две части. И свидетелем этого оказался царь Циткияху. И Навуходнецар наложил на него клятву, что он не раскреплет об этом. И царь Циткияху клятву нарушил. Это большое преступление, но ему захотелось очень об этом рассказать, сделать это достоянием гласности. И он обращается в Сангедрин, чтобы с него сняли клятву. Есть такая возможность. В случае, если исполняются два условия, сожаление ретроактивное и некий элемент ошибки в момент принятия клятвы, то тогда Сангедрин клятву может снять. И Сангедрин, даже Равинский суд из трех непрофессиональных судей, достаточно три просто хороших евреев, чтобы они сняли эту клятву. В результате она была снята, и он растрепал всем о том, что Навуходнецар живого кролика съел. Ну, действительно, это смешно, наверное. Такое видеть, скажем, неожиданно. А рассказывать об этом, наверное, интересно. В результате из-за этого был разрушен Иерусалимский храм, и это привело к концу. Причем я склонен это понимать более в простом смысле, нежели чем в каком-то метафорическом эту историю. Это все произошло тогда, когда был уже наложен на Иерусалим декрет о разрушении. Когда есть некий декрет, то взорваться может в самом неожиданном месте, по самой максимальной глупости. Самая мелочь может взорвать все, что угодно, когда декрет уже наложен, декрет о разрушении. И обратите внимание, что будет дальше. В книге про Ирмияху рассказывается, что когда Навуходнецар пленил царя Циткияху, который убегал по подземным сооружениям в сторону Ерихона, а над ним прямо бежал олень, которого и поймали вавилоняне вместе с царем Циткияху в одну сеть, то тогда Навуходнецар приказал привести его в Ривлату, и там судился с ним он судился с членами Сангедрина, которых там же казнил, задав вопрос, можно ли снять клятву по законам иудаизма, если наблюдаются два условия, о которых мы говорили, сожаление ретроактивное и какая-то ошибка в момент принятия, если эта клятва касается третьей стороны. И Сангедрин сказал, нельзя. И Навуходоносор спрашивает, а как же вы тогда сняли клятву с этого царя? И они начали что-то бубнить. И вот это бубнение, оно как раз свидетельствовало о том, что это был конец, который вот просто так решился посредством живого сожранного кролика Навуходоносора. Это была история. Это то, что касалось царя Цидкиягу и претензии к ним. Так сказал Господь Бог, сними этот тюрбан и сложи с себя корону, не то униженное возвысится и высокое унизится. В руины я превращу его царство, и этому не быть. Доколе не придет тот, у кого суд, и я отдам его. И ты, сын человеческий, пророчествуй и скажешь, так сказал Бог, о сынах Амона и о поношении их, руины дома царя Давида. Приближается исполнение первого пророчества пророка Ишаяху о Машиахе, как то сказал пророк Ишаяху, «Ваяца хотер мегеза Ишай венецер мишурашав Ифрах», и выйдет росток из пиленного... Остается пенек, да. Пня Ишая, и росток из корней его произрастет. Это пророчество пророка Ишаяху за 200 лет до разрушения храма о том, что царство дома Давида будет разрушено, и из пенька, который образуется, когда дерево будет срезано, будет произрастать нечто. Это сейчас и говорит пророк Ихескель. Так он и сказал, что в руины я превращу царство его, доколе не придет тот, у которого суд, то есть тот, кто будет обладать способностью судить, и я отдам ему. Тогда царство и корону я отдам ему. Говорит Малвин. Адбо ашер ло хамишпат, пока не придет тот, у кого суд. Ад шебахри таймим его гаиш гамиюад шело хамишпад. Лиса эдга атара вигу хамелаха машех. Пока в конце дней, это уже пророчество о конце дней, не придет человек, которому принадлежит суд, для того, чтобы возложить корону на голову его, и это царь Машиах. Пророк Малахи, последний пророк Иудеи, получил повеление пророческое от Всевышнего изготовить царскую корону для помазанника. Все годы существования второго храма она висела в храме в ожидании царя Израиля. В Иерусалимском храме все 420 лет существования второго храма висела корона в ожидании царя. Сегодня эта корона, возможно, находится в Ватикане, если не физически, в хранилищах Ватикана подземных, то концептуально, когда церковь подавила синагогу, и корона Машиаха сегодня находится в состоянии подавления. И ты, сын человеческий, пророчествуй, скажешь, так сказал Господь Бог, и сыновья Хамона, и о поношении их, и скажешь, меч, меч обнаженный для избиения, точенный до предела, чтобы сверкал, когда прорицали тебе пустое, когда гадали ложное, чтобы сделать тебя подобной шеям обреченных, возвратить в ножны его, в месте, где ты сотворен в земле, происхождение твоего судить будет тебя, и залью на тебя гнев мой, огнем ярости моей дуну на тебя, и отдам тебя в руки людей свирепых, мастеров истребления, станешь ты пищей огню, кровь твоя будет внутри земли. Не будешь ты упомянут, ибо я Господь сказал это. Пророчество о воздаянии Амону. Когда Навуходоносор бросал жребий пойти ему в Иерусалим или в Амон, то жребий, как мы знаем, падал на Иерусалим, и Амон таким образом спасся. Правда, ненадолго. В результате, после разрушения храма, Амон ликовал. Ликовал не только по поводу того, что они были спасены, а временно. А ликовал по поводу разрушения храма как такового. Раши. «Эльбне Амон вельхерпатам» по поводу сыновей Амона и позора их. Ашер самху бен фольгура лошель на выходные цербек самаф лаву аль Иерушалаем. Раши говорит прямо то, что я сейчас сказал своими словами, что они радовались тому, что жребий выполнил Иерусалим. Вехарпу оти и презирали и насмехались надо мной, говорит Бог. Ветами над народом моим леймор, яд акум шеларем рамал рапиль халалим рабим. Говоря, что сила идолов превозмогла единого Бога для того, чтобы превратить их в трупы. Талмуд Сфархати Сангедрин. Амар Ула. Сказал Ула Амону Муава, Шевиви Биши де Иерусалим. Сказал Ула Амон и Муав, плохие соседи Иерусалима. Амон и Муав – это два народа, которые происходят от Лота, племянника Авраама. Лот, который когда-то был в завете в той же мере практически, что и Авраама. В результате от Авраама образовался еврейский народ, а от Лота – Амон и Муав, которые на протяжении всего времени испытывали по отношению к себе хорошее отношение еврейского народа и сами воздали нам зло. И так были они плохими соседями Иерусалима. Киван дешмаинан ленавидека митна белхурбана. Когда они слышали о том, что пророк Ирмиягу говорил о разрушении Иерусалима, шалхула навуходнецар. Они навуходнецару послали послание. Пук вета. Выйди и приходи. Иерусалим можно захватить, пророк Ирмиягу об этом говорит. Амар мистафина дело леавдули киде авду бекамай. Навуходнецар им послала ответ: опасаюсь я, чтобы не произошло со мной то, что произошло с предшественниками моими, и Иерусалим не представляет такого значения. Шалхулей ки эйн гаиш бевейто. Послали ему, говоря, что человек не в доме своем. То есть хозяин Иерусалима, Всевышний, не в доме своем. Можно приходить, защиты Иерусалиму нет. Галах бедерах мирахок вейн иш. Пошел он в дорогу дальнюю, и нет человека. Галах бедерах мирахок. И пошел он вдаль. Вейн иш эля кодеш берогу. И человек, о котором идет речь, это Всевышний благословлен он. Как то сказано, Рашем иш милхама, Всевышний человек войны. То есть, что Всевышний вышел из своего дома и находится вдалеке. Уже вдалеке. Это то, что Амон и Муав послали на Навуходнецар. Шалах лагу бекривагу, посылает ему, может, он все-таки близко. Вати шалхулей галах бедерах мирахок. И они ему ответили еще раз, далеко он. Согласно тому, что говорит пророк, Всевышний уже далеко, и Иерусалим не защищен. Шалах лагу. Ит лагу цадики дебаурахами умайту лей. Отвечает он им, может быть, есть среди них праведники, которые могут привести к спасению. Шалхулей цероха кесов лаках баядо, а вейн кесов эла цадиким. И отвечает он, что праведников взял он с собой, мешочек с серебром взял он с собой, и мешочек с серебром – это не что, как праведник, который очищен, как серебро. Именно Амон посылает Ишмаэля, представителя царской семьи дома Давида, убить Гидалию бен Ахикама, наместника Иудеи, дабы погасить последний тлеющий оголек общины Израиля на святой земле. Это то, что Амон и Муав сделали по поводу Иерусалима, насмехаясь над его развалинами и приглашая изначально Навуходнецара. Малбим. В рамках исполнения этого пророчества Навуходнецар предаст мечу Амон и Муав и тех, кто с ним за убийство Гидалии бен Ахикама. Как, соответственно, народ Израиля относился к Амону и Муаву на протяжении всей истории. Сказано было так в Торе в книге Дворим. Векарафта мульбны Амон, когда еврейский народ выходил из Египта, то естественным образом у них на пути оказался Амон и Муав. И евреи попросили их пройти по их земле, по центральной дороге, которая проходит через их земли, сказали, что за хлеб заплатим, за воду заплатим, за все заплатим. Те сказали, что нет, мы выйдем против вас войной. И Всевышний в связи с этим дает заповедь. Векарафта мульбны Амон, когда ты будешь приближаться к Амону и к Муаву, то же самое. Альте цурам, не притесняя, хвальте гарбам милхама, и никакой войны, чтобы с ними не было. Килоэтен мерец бнеамон леха Еруша, килевней лот нататив Еруша. Ибо не дам я тебе наследие землю сыновей Амона, ибо потомкам Лота была дана эта земля. Талмуд в трактате Бава Кама. Амар ло кодеш барагу, райштей придот то вот, если лыгуцимирен рудга муавия венамага амонит. Почему евреям было запрещено воевать с Амоном и с Муавом? Сказано в Талмуде, говорит Всевышний благословен он, две голубки хорошие мне нужно вывести из них, это Рут Муавитянка и Наама Амонитянка. Рут, прабабушка царя Давида, и Наама, жена царя Шломо из Амона, они необходимы с точки зрения каббалистических понятий, которые мы сейчас не будем разбирать, для Машииха, и действительно Рут, прошедшая Гиюр, достоилась Машииха. Беньяху бен Йехуяда, но ведь можно было воевать против них, а Всевышний бы спас предков этих двух голубок посредством божественного провидения, дабы обеспечить их рождение. Почему нельзя воевать с ними? Пусть бы воевали с Амоном и Муавом, а Всевышний бы спас пра-пра-пра-пра деда Рут и Наамы, соответственно. Нужно две дамы. Всевышний бы обеспечил. Евреи бы, естественно, не устроили полного уничтожения этих народов, если бы они всего лишь хотели пройти через их землю в сторону земли Израиля. Почему нельзя было это делать? Всевышний бы позаботился о том, зачем устанавливать целый запрет воевать с ними. Ответ: должно было сохраниться царство Амона и Муава, дабы пришли дочери царей. Они должны были, Рут и Наама, которые были дочерьми царей, прийти не из растоптанного и раздавленного и уничтоженного народа. Они должны были прийти как дочери царей, и они пришли в нужное время. Вторая причина, чтобы все в Израиле знали о важности этих двух душ, признали их гиюр и приняли их в народ Израиля. То есть гиюр их был признан, не было никакой проблемы с признанием гиюра Рут и Наамы. Была проблема с разрешением их женитьбы на евреев по причине того, что сказано, что аммонитянин и моавитянин не войдет в еврейский народ, ибо когда евреи вышли из Египта, то те вышли к ним навстречу с оружием, поэтому любой гер может жениться на еврее, аммонитянин и моавитянин может принять гиюр, но жениться на еврейке не может. А по поводу женщин, закон такой, что поскольку женщины не должны были встречать армии других народов, то тогда этот запрет касается только мужской части, но не женской. Таким образом, моавитянка и аммонитянка могли, и для всего этого закона требовалось, как бы, чтобы люди это все поняли немножко лучше, чтобы они были дочерьми царей. При разрушении храма Амон и Муав так отблагодарили нас за все оказанное им добро и отношение к ним, что они насмехались над разрушением Иерусалимского храма. Поэтому пророк заканчивает эту главу пророчества Южному лесу словами о воздаянии Амону и Муаву за их осквернение Иерусалима. Спасибо за внимание.
Когда Навуходоносор гадал о том, куда идти, он в том числе задавал вопросы Терафимам. Мне всегда казалось, что это изобретение еврейских мудрецов, или о них знали и другие цари.
Терафим, безусловно, не является изобретением еврейских мудрецов. Во-первых, мы говорим о периоде Танаха, поэтому тогда в том, что касается еврейского руководства, они были пророками, они не были мудрецами, то есть, ну, мудрецами они тоже были, но когда мы используем в сегодняшнем языке понятие мудрец, то это понятие касается уже поколений после разрушения храма, а не до этого, в основном. Во-вторых, мудрецы, еврейские или пророки, не пользовались трофим. В-третьих, конечно же, трофим пользовались не мудрецы и не пророки всех национальностей. Технологии трофим в одной из лекций мы изучали. Это замурованный в стенку человек с золотым щитом на лбу и так далее, и так далее. Проблема трофим заключается в том, что это устройство предсказывало будущее, уже заложенное в настоящее. оно не предсказывало будущее, которое возникнет в связи с изменением настоящего. И в этом ограничение Трофим, как мы подробно изучали в других.